Люсьен, взволнованный до слез, пожал руку Этьена. «Вне литературного мира», — сказал журналист, встав со скамьи и направляясь к главной аллее обсерватории, по которой оба поэта стали прогуливаться, точно желая надышаться в волю. «Никто не знает, какая страшная одиссея предшествует тому, что именуется, смотря по таланту, успехом, модой, репутацией, известностью, общим признанием, любовью публики. Все это лишь различные ступени по пути к славе. Но все же не самая слава. Это блистательнейшее явление нравственного порядка составляется из сцепления тысячи случайностей, подверженных столь быстрой перемене, что не было еще такого примера, когда два человека достигли бы славы одним и тем же путем. Каналис и Натан — два различных явления, и оба они неповторимы. Д'Артес, изнуряющий себя работой, станет знаменитым по воле иного случая. Слава, которой все так жаждут, почти всегда венчанная блудница. На низах литературы она — жалкая шлюха, мерзнущая на панели. В литературе посредственной — содержанка, вышедшая из вертепов журналистики, причем я исполню роль ее сутенера. В литературе преуспевающей она — блистательная и наглая куртизанка. У нее собственная обстановка. Она платит государственные налоги, принимает вельмож, угощает их и командует ими. Она держит ливрейных лакеев, имеет собственный выезд и бесцеремонно выпроваживает взаимодавцев. Ах, для того, кто, подобно вам или некогда мне, представляет ее яркокрылым серафимом в белом хитоне с пальмовой ветвью в одной руке, с пылающим мечом в другой, для того она мифологическая абстракция, обитающая на дне колодца, и вместе с тем юная девственница, заброшенная в трущобы, совершающая в лучах добродетели подвиги высокого мужества и непорочной, возносящаяся на небеса, ежели только не совершает в убогой повозке свой последний путь на кладбище, попранная, обесчещенная, замученная, забытая всеми. Такие люди, чья мысль окована бронзой, чье сердце не остужено снежными бурями опыта, редко встречаются на этой земле, что расстилается у наших ног, — сказал он, указывая на великий город, дымившийся в сумерках. Образы друзей по кружку быстро прошли перед взволнованным взором Люсьена, но его увлекал Лусто, продолжавший свои страшные жалобы. Они встречаются редко и слишком одиноки в этом клокочущем котле. Так в мире влюбленных редко встречаются истинные любовники. Так в мире финансистов редки честные дельцы. Так в журналистике редки чистые люди. Опыт человека, который мне впервые сказал о том, о чем я вам говорю, ничему не послужил. Так мой опыт, конечно, не послужит вам. Каждый год все с такой же непомерной горячностью из провинции в Париж устремляются все такие же, чтобы не сказать все нарастающие, толпы безусых честолюбцев, которые, высоко подняв голову, высокомерные сердцем, бросаются на приступ моды этой принцессы Турандот из «Тысячи и одного дня», и каждый мечтает быть принцем Калафом, но никто не в состоянии разгадать загадки. Всех поглощает пучина несчастья, клака газеты, болото книжной торговли. Они цепляются, эти нищие, и за библиографические заметки, и за трескучие монологи, за хронику парижских происшествий, за книги, обязанные своим выходом в свет логики торговцев печатной бумагой, предпочитающих любой вздор, который расходится в две недели, мастерскому произведению, требующему времени для сбыта. Все эти гусеницы, гибнущие ранее, чем они превратятся в бабочек, живут позором и подлостью, готовые уязвить или превознести нарождающийся талант по приказу какого-нибудь паши из «Конститюсионель», «Котидиен» или «Деба» по сигналу издателя, по просьбе завистливого собрата и чисто ради обеда. Тот, кто преодолел препятствие, забывает обычно о первоначальных горестях. Я сам в продолжении полугода писал статьи, расточая цветы своего остроумия ради одного негодяя, который выдавал их за свои и моими трудами заработал отдел фельетона. А меня он не взял даже в сотрудники, он стасу мне не дал, и я вынужден пожимать ему руку».
«Как так?» — надменно сказал Люсьен.
«А так вот». «Мне может понадобиться напечатать десяток строк в его листке», — холодно отвечал Лусто. «Короче, дорогой мой, тайна литературного успеха не в том, чтобы самому работать, а в умении пользоваться чужим трудом. Владельцы газет — подрядчики, а мы — каменщики. И вот, чем человек ничтожнее, тем он быстрее достигает успеха. Он готов глотать самые горькие пилюли, сносить любые обиды, потворствовать низким страстишкам литературных султанов, как этот новоприезжий из Лиможа Гектор Мерлен, который уже заведует политическим отделом в одном из органов правого центра и пишет в нашей газетке: «Я видел, как он поднял шляпу, которую уронил главный редактор». Никого не затрагивая, этот юноша проскользнет меж чистолюбцами, пока месте будут друг с другом грызться. «Мне вас жаль. Я вижу в вас повторение самого себя. Я уверен, что через год или через два вы станете таким же, каков я теперь. В моих горьких советах вы, может быть, заподозрите тайную зависть, какой-либо личный интерес. Нет, они подсказаны отчаянием осужденного на вечные муки в аду. Никто не осмелится вам сказать того, о чем я кричу, как человек, раненый в сердце, как новый Иов на гноище, вот язвы мои».
«На том или на другом поприще, но мне предстоит борьба», — сказал Люсьен.
«Так знайте же», — продолжал Лусто, — «борьба будет без передышки, если только у вас есть талант, поэтому выгоднее быть посредственностью. Стойкость вашей чистой совести поколеблется перед теми, от кого будет зависеть ваш успех, кто одним своим словом может даровать вам жизнь, но не пожелает произнести этого слова. Потому что, поверьте мне, модный писатель ведет себя с новыми в литературе людьми более нагло и жестоко, нежели самый грубый издатель. Где торгаш видит только убыток, там автор опасается соперника. Один просто вас обманет, другой готов уничтожить». «Чтобы написать хорошую книгу, мой бедный мальчик, вам придется с каждым взмахом пера черпать из сердца все его силы, нежность, энергию и притворять их в страсти, в чувства, в слова. Вы будете писать вместо того, чтобы действовать. Вы будете петь вместо того, чтобы сражаться. Вы будете любить, ненавидеть, жить в ваших книгах. Но ревниво оберегая свои сокровища ради стиля ваших книг, свое золото и пурпур ради героев ваших романов, вы будете бродить в отрепьях по парижским улицам, утешенный тем, что, соперничая с актами гражданского состояния, вы узаконили существование Адольфа, Каринны, Кларисы или Манон Леско. Вы испортите себе жизнь и желудок, даровав жизнь своему творению, которое на ваших глазах будет оклеветано, предано, продано, брошено журналистами в лагуны забвения, погребено вашими лучшими друзьями. Достанет ли у вас духа ждать того дня, когда ваше творение воспрянет, воскрешенное... кем? Когда? Как?»
«Есть замечательная книга Пианто «Жалоба неверия» Оберман, обреченная на одиночество в пустыне книжных складов. Одна из тех книг, которые книгопродавцы в насмешку называют соловьями. Настанет ли для нее Пасха? Кто знает?
Прежде всего, найдете ли вы издателя, достаточно отважного, чтобы напечатать ваши маргаритки? Нечего и думать о том, чтобы вам заплатили, лишь бы напечатали. Тогда вы насмотритесь любопытных сцен».
Жестокая тирада, произнесенная голосом страстей, которые она выражала, обрушилась точно снежная лавина на душу Люсьена и вселила в нее леденящий холод. Мгновение он стоял молча. Затем его сердце, точно пробужденное этой жестокой поэзией препятствий, загорелось. Люсьен пожал руку Лусто и вскричал: «Я восторжествую!»
«Отлично», — сказал журналист. «Еще один христианин выходит на арену на растерзание зверям. Дорогой мой, вечером первое представление в драматической панораме. Спектакль начнется в 8 часов, теперь 6.
«Ступайте, наденьте ваш лучший фрак, короче, примите приличный вид. Зайдите за мной, я живу в улице Лагарпа над кафе «Сервель» в 5-м этаже. Сперва мы зайдем к Дориа. Вы продолжаете стоять на своем, не правда ли? Ну что ж, вечером я познакомлю вас с одним из королей книжной торговли и кое с кем из журналистов. После спектакля мы поужинаем с друзьями у моей любовницы, ведь наш обед нельзя счесть обедом. Вы там встретитесь с Фино, главным редактором и владельцем моей газеты. Вы слышали остроту Минетты из Водевиля «Время — это богатый скряга»? Ну что ж, для нас случай тоже богатый скряга. Надо его соблазнить.
«Я никогда не забуду этого дня», — сказал Люсьен.
«Вооружитесь вашей рукописью и являйтесь в полной парадной форме не столько ради Флорины, сколько ради издателя».
Дружеское добродушие, которое пришло на смену неистовому воплю поэта, клявшего литературную войну, тронуло Люсьена столь же живо, как недавно в той же самой аллее его сердце было тронуто суровыми и возвышенными словами Д'Артеза. Неопытный юноша, воодушевленный предвидением близкой борьбы, и не подозревал всей неотвратимости нравственных страданий, которые предрекал ему журналист. Он не знал, что стоит на перепутье двух различных дорог, делает выбор между двумя системами, представленными содружеством и журналистикой. Один путь был долог, почетен, надежен, другой — усеян камнями преткновения и гибелен, обилен мутными источниками, в которых погрязнет его совесть. Характер побуждал его избрать путь более короткий и внешне более приятный, действовать средствами решительными и быстрыми. В то время он не видел никакого различия между благородной дружбой Д'Артеза и поверхностным дружелюбием Лусто. Подвижной ум Люсьена усмотрел в газете некое оружие по плечу его силам и таланту и пожелал за него взяться. Он был ослеплен предложениями своего нового друга, очарован развязностью, с которой тот похлопал его по руке. Мог ли он знать, что в армии печати каждый нуждается в друзьях, как генералы нуждаются в солдатах? Лусто, оценив его решимость, старался завербовать его в надежде привязать к себе. Журналист приобретал первого друга, Люсьен — первого покровителя. Один мечтал быть капралом, другой желал стать солдатом. Новообращенный, ликуя, вернулся в гостиницу и тщательно занялся своим туалетом, как в тот злосчастный день, когда он возмечтал появиться в опере в ложе маркизы де Спар. Но теперь его наряд был ему уже более к лицу, он научился его носить. Он надел модные светлые панталоны в обтяжку, изящные сапоги, которые ему обошлись в 40 франков, и фрак. Белокурые волосы, густые и шелковистые, благоухали и рассыпались золотыми, искусно взбитыми локонами. Дерзкая самоуверенность и предвкушение блистательного будущего отражались на его лице. Миндалевидные ногти на его выхоленных женственных руках приобрели блеск и розовый оттенок. На черном атласе воротника сверкала белизна круглого подбородка. Никогда еще с высот латинского квартала не спускался более пленительный юноша. Прекрасный, как греческий бог, Люсьен сел в фиакр и без четверти 8 был у подъезда дома, где помещалось кафе «Сервель». Привратница направила его в 5-й этаж, дав ему ряд сложных топографических примет. Благодаря этим указаниям он, впрочем, не без труда отыскал в конце длинного коридора открытую дверь и увидел классическую комнату латинского квартала. Нищета молодежи преследовала его и тут, как в улице Клюни, как у Д'Артеза, у Кретьена, везде. Но она везде принимает отпечаток, налагаемый отличительными свойствами ее жертвы. Тут нищета была зловещей. Ореховая кровать была без полога, перед кроватью лежал дешевый коврик, купленный по случаю. На окнах занавески пожелтели от дыма сигар и неисправного камина. На камине лампа Карселя, дар Флорины, еще не попавший в заклад. Затем потемневший комод красного дерева, стол, заваленный бумагами, и сверху 2 или 3 растрепанных пера.
никаких книг, кроме принесенных накануне или в тот же день. Таково было убранство этой комнаты, лишенной каких-либо ценных вещей и представлявшей собою омерзительное собрание брошенных в одном углу дырявых сапог, старых чулок, превратившихся в кружево, в другом углу — недокуренных сигар, грязных носовых платков, разорванных рубашек, галстуков, трижды переизданных. То был литературный бивак, являвший в самой неприкрытой наготе отрицательную сторону вещей. На ночном столике, среди книг, читанных утром, поблескивал красный цилиндрик фюмада. На камине валялись бритва, два пистолета, сигарный ящик. На стене Люсьен увидел маску и под ней скрещенные рапиры. Три стула и два кресла, едва ли достойные самых дешевых меблированных комнат в этой улице, довершали обстановку. Эта комната, грязная и плачевная, свидетельствовала о жизни, не ведавшей ни покоя, ни достоинства. Здесь спали, работали наспех, жили поневоле, мечтая только вырваться отсюда. Какое различие между этим циническим беспорядком и опрятной, достойной бедностью Д'Артеза? Воспоминание, таившее в себе и совет, не послужило Люсьену предостережением, ибо Этьен веселой шуткой прикрыл наготу порока. «Вот моя берлога. Большие приемы в улице Бонди, в квартире, заново отделанной для Флорины богатым москательщиком. Сегодня вечером мы там справляем новоселье». Этьен Лусто был в черных панталонах, в начищенных до блеска сапогах. Фрак был застегнут наглухо, бархатный воротник прикрывал сорочку, которую Флорина, наверное, должна была ему переменить, а шляпу он тщательно почистил щеткой, чтобы придать ей вид новой. «Едемте», — сказал Люсьен. «Повременим. Я жду одного издателя, он судит меня деньгами. Пожалуй, будет игра, у меня же нет ни лиара, и при том мне нужны перчатки». В это время новые друзья услышали шаги в коридоре. «Вот и он», — сказал Лусто. «Вы увидите, дорогой мой, какой образ принимает провидение, являясь к поэтам. Прежде нежели созерцать Дория, модного издателя, во всей его славе, вы увидите издателя с набережной Августинцев, книгопродавца-дисконтера, торговца литературным хламом, норманца, бывшего зеленщика». «Входите же, старый татарин!» — вскричал Лусто. «Вот и я!» — послышался голос, дребезжащий, как надтреснутый колокол. «Вы при деньгах? Да вы шутить изволите! Деньги нынче вывелись в книжных лавках!» — отвечал вошедший в комнату молодой человек и с любопытством посмотрел на Люсьена. «Короче, вы мне должны 50 франков», — продолжал Лусто. «И вот, пожалуй, еще два экземпляра путешествия в Египет. Говорят, чудо как хороша книга. Гравюр не счесть, книга будет иметь успех. Фино уже получил гонорар за 2 статьи о ней, которые я еще должен только написать. Итем тут же 2 последних романа Виктора Дюканжа, автора прославленного в квартале Море. Итем 2 экземпляра романа начинающего писателя Поль де Кока, который пишет в том же жанре. Итем 2 экземпляра Изольды де Доль. Занимательная провинциальная история. Товара по меньшей мере на 100 франков. Стало быть, вы должны мне 100 франков, голубчик Барбе».
Барбе тщательно рассматривал обрезы и обложки книг.
«О, они в превосходной сохранности!» — вскричал Лусто. «Путешествие не разрезано, как и Поль де Кок, и Дюканж, и та, что на камине, рассуждение о символах. Последняя вам в придачу. Прискучная книжица, готов ее вам подарить. Боюсь, как бы иначе моль не завелась».
«Но, помилуйте, как же вы напишете отзывы?» — сказал Люсьен. Барбе поглядел на Люсьена с глубоким удивлением и, усмехнувшись, перевел глаза на Этьена.
«Видно, что этот господин не имеет несчастья быть литератором». «Нет, Барбе, нет. Этот господин поэт, большой поэт. Он перещеголяет Каналиса, Беранже и Делавиня. Он пойдет далеко, если только не бросится в Сену, да и в этом случае угодит в Сен-Клу». «Ежели позволите», — сказал Барбе, «я дал бы вам совет оставить стихи и взяться за прозу. Набережная
не берет стихов».
На Барбе был надет потертый сюртук с засаленным воротником, застегнутый на одну пуговицу. Шляпы он не снял. Обут он был в башмаки. Небрежно застегнутый жилет обнаруживал рубашку из добротного холста. Круглое лицо с пронзительными жадными глазами было не лишено добродушия, но в его взгляде чувствовалось смутное беспокойство состоятельного человека, привыкшего слышать вечные просьбы о деньгах. Он казался покладистым и обходительным, настолько его хитрость была залита жирком. Довольно долго он служил приказчиком, но уже 2 года как сам обзавелся убогой ловчонкой на набережной, откуда делал вылазки, скупая за бесценок у журналистов, авторов, типографов книги, полученные ими даром, и зарабатывал таким путем франков 10-20 в день. У него были сбережения, он чуял любую нужду, он подстерегал любое выгодное дело, учитывал нуждающимся авторам из 15 или 20% векселя книгопродавцев и на следующий же день шел в лавки покупать якобы за наличный расчет какие-нибудь ходкие книги. Затем вместо денег предъявлял книгопродавцам их же собственные векселя. Он кое-чему обучался, но преподанные уроки только научили его усердно избегать поэзии и новейших романов. Он любил мелкие дела, полезные книги, приобретение которых в полную собственность обходилось не свыше 1000 франков, и которыми он мог распоряжаться по своей прихоти, как, например, «Французская история в изложении для детей», «Полный курс бухгалтерии в 20 уроках», «Ботаника для молодых девиц». Он уже упустил 2 или 3 хорошие книги, заставив авторов 20 раз ходить к нему и все же не решившись купить у них рукописи. Когда же его упрекали в трусости, он ссылался на отчет об одном громком процессе, перепечатанный им из газет, доставшийся ему даром, но принесший 2 или 3 тысячи прибыли. Барбе принадлежал к числу робких издателей, которые кое-как перебиваются, боятся выдавать векселя, любят поживиться на счетах, выторговать скидку. Он сам размещал свои книги, неизвестно где и как, но всегда ловко и выгодно. Он наводил ужас на типографов, не знавших, как его укротить. Он платил им в рассрочку и в трудную для них минуту урезывал их счета. Затем, боясь западни, он уже не пользовался услугами тех, кого обобрал.
«Ну что ж, продолжим нашу беседу», — сказал Лусто. «Голубчик мой», — развязно сказал Барбе, — «у меня в лавке 6000 завалявшихся книг. Ну а книги, как сострил один старый книгопродавец, не франки, книга идет плохо».
«Ежели вы, дорогой Люсьен, зайдете в его лавку», — сказал Этьен, «вы увидите на дубовой конторке, купленной на распродаже после банкротства какого-нибудь виноторговца, сальную свечу, с которой не снят нагар, так она медленнее сгорает. В полумраке, при мерцании этого условного светоча, вы все же заметите, что полки пусты. Мальчуган в синей куртке сторожит эту пустоту. Мальчик дышит на пальцы, притоптывает ногами, похлопывает рукою об руку, как кучера на козлах. Оглядитесь, книг в лавке не более, чем здесь у меня. Непостижимо, чем в этой лавке торгуют.
Вот вам вексель в 100 франков сроком на 3 месяца», — сказал Барбе, невольно улыбнувшись, и извлек из кармана гербовую бумагу. «Я беру ваши книжонки. Видите ли, я уже не могу платить наличными, торговля идет туго. Я так и думал, что вы во мне нуждаетесь, а у меня нет ни одного су. Желая вам услужить, я и приготовил этот векселек, а я не любитель давать свою подпись».
«Пожалуй, я еще обязан вас благодарить», — сказал Лусто.
«Векселя, хотя и не оплачиваю чувствами, все же я приму вашу благодарность», — отвечал Барбе.
«Но мне нужны перчатки, а в парфюмерных лавках имеют наглость не принимать ваших векселей», — отвечал Лусто. «Постойте. В верхнем ящике комода лежит превосходная гравюра, цена ей 80 франков, первые оттиски и хлесткая статья. Ведь я описал ее довольно забавно. Я прошелся насчет Гиппократа, отвергающего дары Артаксеркса. Каково?
Эта чудесная гравюрка пригодится врачам, которые, конечно, тоже отказываются от чересчур пышных даров парижских сатрапов. Под гравюрой вы найдете еще десятка три романсов. Берите все и дайте мне 40 франков».
«40 франков!» — закудахтал книгопродавец, как испуганная курица. «Самое большое 20, и то, пожалуй, потерянные деньги», — прибавил Барбе.
«Давайте 20», — сказал Лусто.
«Право, даже не знаю, найдется ли у меня столько», — сказал Барбе, обшаривая карманы.
«Вот они! Вы грабите меня! Вы так умеете меня обойти!»
«Едем!» — сказал Лусто. Он взял рукопись Люсьена и провел чернилами черту под бечевкой.
«Нет ли у вас еще чего-нибудь?» — спросил Барбе.
«Ничего нет, голубчик Шейлок, и устрою же я тебе блестящее дельце. Он потеряет на нем 1000 IQ и по делам, пусть не обкрадывает меня», — шепнул Этьен Люсьену.
«А ваши статьи?» — сказал Люсьен, когда они ехали в Пале-Рояль.
«Вздор! Вы не знаете, как строчат статьи. Что касается до путешествия в Египет, я перелистал книгу, не разрезая. Прочел на удачу несколько страниц и обнаружил 11 погрешностей против французского языка. Я напишу столбец и скажу, что если автор и изучил язык уток, вырезанных на египетских булыжниках, которые именуются обелисками, то родного языка он не знает, и я ему это докажу. Я скажу, что вместо того, чтобы разглагольствовать о естественной истории и древностях, он лучше бы занялся будущностью Египта, развитием цивилизации, научил бы, как сблизить Египет с Францией, которая, некогда покорив его и затем потеряв, все же может еще подчинить его своему нравственному влиянию. Затем я сделаю из этого патриотический монолог и начиню его тирадами насчет Марселя, Леванта и нашей торговли».
«А если он все это уже написал, что бы вы сказали?»
«А вот что, душа моя. Я сказал бы, что вместо того, чтобы докучать нам политикой, ему следовало бы заняться искусством, изобразить страну со стороны ее красот и территориальных особенностей. Тут критик может дать волю жалобам. Политика, скажет он, буквально захлестнула нас. Она нам наскучила, она все заполонила. Я пожалел бы об очаровательных описаниях путешествий, в которых вам рассказывали бы о трудностях мореплавания, о прелести выхода в открытое море, о наслаждении пересечь экватор, короче, обо всем, что надо бы знать людям, которые никогда не путешествуют. Воздавая автору должное, можно посмеяться над путешественниками, которые прославляют как великие события и перелетную птицу, и летающую рыбу, и рыбную ловлю, и вновь открытые географические пункты, и знакомые отмели. Эти научные премудрости совершенно невразумительны, но пленяют, как все глубокомысленное, таинственное, непостижимое, и все ждешь нового. Подписчик доволен, ему угодили».
Что касается до романов, Флорина — самая усердная читательница. Никто, кажется, на свете не читает столько романов. Она высказывает свое суждение, и я строчу статейки, покорствуя ее мнению. Когда она находит скучным авторское пустословие, как она выражается, я сам беру книгу и требую от издателя лишний экземпляр, который он мне с восторгом присылает, предвкушая хвалебный отзыв.
«Боже мой, но где же критика? Священная критика», — сказал Люсьен, проникнутый заповедями содружества.
«Дорогой мой», — сказал Лусто, — «критика — это щетка, которой не следует чистить легкие ткани, она разрывает их в клочья. Послушайте, оставим в покое ремесло.
Вы видите вот эту пометку?» — сказал он, указывая на рукопись маргариток. «Я сделал эту пометку чернилами под самой бечевкой на обертке рукописи. Если Дория прочтет вашу рукопись, он, конечно, перевяжет ее по-своему. Таким образом, ваша рукопись как бы запечатана. Это не лишнее для обогащения вашего опыта. И еще заметьте, что вы попадаете в лавку не с улицы и не без кумовства. Не так, как те бедные юноши, которые побывают у 10 издателей раньше, чем один, наконец, предложит им стул».
Люсьен уже испытал на себе справедливость этого замечания.
Лусто заплатил извозчику 3 франка, к великому изумлению Люсьена, пораженного подобным мотовством при крайней бедности. Затем друзья взошли в деревянные галереи, где тогда царствовала торговля так называемыми книжными новинками. В те времена деревянные галереи представляли собою прославленную парижскую достопримечательность. Не бесполезно описать этот гнусный базар, ибо в продолжении 36 лет он играл в парижской жизни столь большую роль, что найдется немного людей в возрасте 40 лет, которым это описание, невероятное для юношей, не доставило бы удовольствия. На месте неприветливой, высокой и просторной Орлеанской галереи, подобие теплицы без цветов, стояли бараки, или, точнее, дощатые лачуги, неряшливо крытые, скудно освещенные слабым светом, пробивающимся со стороны двора и сада сквозь щели, именуемые окнами, но более похожими на грязные отдушины харчевин за парижскими заставами. Лавки образовали 2 галереи высотою около 12 футов. Лавки, расположенные в центре здания, выходили окнами в обе галереи, откуда шел зловонный воздух, и проникало немного света сквозь вечно грязные стекла крыши. Эти тесные конурки, шириною неполных 6 футов и длиною от 8 до 10 футов, так возросли в цене благодаря наплыву публики, что за наем их платили по 1000 экю. Лавки, выходившие в сад или во двор, были отгорожены низкой, обвитой зеленью решеткой. Может быть, для того, чтобы предохранить непрочные стены здания от напора толпы. Стало быть, перед ними оставалось пространство в 2-3 фута, где произрастали плоды самой диковинной ботанической породы, неизвестной в науке, наряду с плодами различных отраслей промышленности, не менее цветистыми. Обрывки оттисков книг увенчивали розовый куст, и тем самым цветы риторики заимствовали благоухание чахлых цветов этого сада, запущенного, но зато орошаемого нечистотами. Разноцветные ленты и афишки пестрели среди листвы. Отбросы модных мастерских глушили растительность, на зеленых стеблях виднелись пучки лент, и вы испытывали разочарование, когда, пленившись цветком, обнаруживали вместо георгина атласный бант. И со стороны двора, и со стороны сада вид этого причудливого дворца являл самый наглядный образец парижской неопрятности. Облезшая клеевая краска, отвалившаяся штукатурка, ветхие вывески, фантастические объявления. Наконец, парижская публика немилосердно пачкала зеленые решетки как во дворе, так и в саду. Казалось бы, омерзительное и тошнотворное окаймление галерей должно было отпугивать людей впечатлительных. Но впечатлительные люди не отступали перед этими ужасами, как принцы волшебных сказок не отступают перед драконами и преградами, воздвигнутыми злыми духами, похитителями принцесс. Галереи были, как и ныне, прорезаны внутренним проходом. И чтобы туда попасть, нужно было пройти через 2 и поныне существующих перистиля, начатых постройкой до революции и неоконченных по недостатку средств. Прекрасная каменная галерея, ведущая к французскому театру, представляла в ту пору узкий проход, чрезвычайно высокий и с плохим перекрытием, не защищавшим от дождя. Она называлась «стеклянной галереей», в отличие от деревянных галерей. Кровля над этими вертепами находилась в столь плохом состоянии, что против орлеанов был возбужден процесс известным торговцем кашемировыми шалями и тканями, у которого в одну ночь было испорчено товаров на значительную сумму. Торговец выиграл тяжбу. Просмоленный холст, натянутый в 2 ряда, местами заменял крышу. В деревянных галереях, где Шеве начинал свою карьеру, так же, как и в стеклянной галерее, полом служила натуральная парижская почва, удобренная слоем земли, занесенная на сапогах и башмаках прохожих. Тут люди поминутно проваливались в ямы, спотыкались об угры затверделой грязи, без устали подчищаемой торговцами, и от новичка требовалась известная сноровка, чтобы не упасть. Зловещее скопление нечистот, окна, загрязненные дождем и пылью, низкие лачуги, прикрытые рубищем, мерзость недостроенных стен —
Все это в совокупности напоминало цыганский табор, балаганы на ярмарке, временные сооружения, которые воздвигают в Париже вокруг недостроенных зданий. Искаженная гримасами личина этого парижского торжища удивительно соответствовала всем видам торговли, кишевшим в этом бесстыдном, наглом, шумливом и охваченном бешеным весельем вертепе, где со времени революции 1789 года и до революции 1830 года вершились крупные дела. В продолжение 20 лет биржа собиралась напротив, в нижнем этаже дворца. Стало быть, здесь составлялось общественное мнение, создавались и рушились репутации, заключались политические и финансовые сделки. В галереях назначались встречи до и после биржи. Париж банкиров и коммерсантов часто наводнял двор Пале-Рояля и спешил отхлынуть под прикрытие галерей, как только начинался дождь. Свойством этого здания, невесть как возникшего тут, была его чрезвычайная гулкость. Взрыв смеха разносился по всем галереям. Если в одном конце затевалась ссора, на другом об этом уже знали. Там были только книжные лавки, поэзия, политика, проза, модистки, а вечером там появлялись публичные женщины. Там процветали новости моды и книги, новые и старые светила, заговоры, трибуны и выдумки книжной торговли. Там продавались новинки, и парижане упорно желали их покупать только здесь. Там в один вечер расходился тысячами тот или иной памфлет Поля Луи Курье или «Приключения дочери короля», первый выстрел, направленный домом Орлеанов против хартии Людовика XVIII. В ту пору, когда там бывал Люсьен, в некоторых лавках встречались витрины, убранные довольно изящно. Но эти лавки помещались в рядах, обращенных в сторону сада или двора. До того дня, когда эта удивительная колония погибла под молотом архитектора Фонтена, лавки, расположенные в среднем ряду, были совершенно открыты и подперты столбами, наподобие балаганов провинциальных ярмарок, и сквозь их выставки и стеклянные двери глаз охватывал обе галереи. Так как отопить помещение было невозможно, торговцы пользовались жаровнями, и каждый в своем лице представлял пожарную охрану. Ибо при малейшей неосторожности в четверть часа могло сгореть все это царство досок, высушенных солнцем и как бы накаленных пламенем проституции, наполненных газом, муслином, бумагами, обвиваемых сквозным ветром. Модные лавки ломились от непостижимых шляпок. Сотнями, выставленные на металлических стержнях, увенчанных грибом, созданные, казалось, скорее для витрин, чем для продажи, они оживляли галереи радугой украсок. В течение 20 лет прохожие спрашивали себя, на чьих головах эти пропитанные пылью шляпы окончат свое жизненное поприще. Мастерицы, обычно некрасивые, но разбитные, зазывали женщин лукавыми речами, следуя повадкам и жаргону рыночных торговок. Грезетки, острые на язык и развязные в обращении, взобравшись на табурет, приставали к прохожим. «Сударыня, купите красивую шляпку! Сударь, не изволите ли купить что-нибудь?» Богатый и живописный словарь оживляли выразительные интонации, взгляды и гримасы вслед прохожим. Книгопродавцы и модистки жили в добром согласии. В пассаже, пышно именуемом стеклянной галереей, гнездились самые своеобразные промыслы. Там обосновались чревовещатели, всякого рода шарлатаны, зрелище, где нечего было смотреть, и зрелище, где вам показывали весь мир. Там на первых порах приютился человек, наживший представлениями на ярмарках 700, а может быть и 800 тысяч франков. Вместо вывески у него красовалось вертящееся солнце в черной раме, на которой красной краской была выведена надпись «Здесь человек увидит то, чего Бог никогда не увидит. За вход 2 су». Балаганный зазывала, никогда не впускал одного посетителя, но также не впускал и более 2. Стоило туда войти, как вы оказывались перед огромным зеркалом. Внезапно раздавался голос, напоминавший треск механизма, в котором спущена пружина.
Голос, способный напугать берлинского Гофмана.
«Вы видите то, чего Бог во веки веков не увидит, свое подобие. Бог не имеет подобия».
Вы уходили пристыженным, не смея признаться в своей глупости. Подле всех дверей раздавались крикливые голоса, расхваливавшие космарамы, виды Константинополя, театр марионеток, автоматов, играющих в шахматы, собак, умеющих отличать первых красавиц. Там, в кафе Барреля, процветал чревовещатель Фитц-Джемс, покуда не перебрался на Монмартр доживать век среди студентов политехнической школы. Там обитали продавщицы фруктов и цветочницы, знаменитый портной, на витрине которого при вечерних огнях сияло, подобно солнцу, шитье на военных мундирах. С утра и до двух часов пополудни деревянные галереи были немы, мрачны, пустынны. Торговцы беседовали как дома. Встречи, которые назначали там парижские жители, приурочивались к 3 часам дня, к открытию биржи. Лишь только собиралась публика, молодые люди, безденежные, изголодавшиеся по литературе, приступали к даровому чтению книг, выставленных у дверей книжных лавок. Приказчики, обязанные оберегать лотки с книгами, милосердно дозволяли бедным людям перелистывать страницы. Книги в 1/12 листа, в 200 страниц, такие как Смарра, Пиетер Шлемель, Жанс Багар, Жако, они проглатывали в 2 приема. В те времена еще не существовало читальных зал. Чтобы прочесть книгу, надобно было ее купить, и поэтому романы тогда продавались в таком количестве, которое в наши дни показалось бы баснословным. Было нечто вполне французское в этой милостыне, подаваемой бедной и жадной к познанию молодежи. Поэзия этого ужасного базара приобретала блеск с наступлением сумерек. Со всех смежных улиц во множестве приходили и съезжались девицы, которым разрешалось прогуливаться тут безвозмездно. Со всех концов Парижа спешили туда на промысел публичные женщины. Каменные галереи принадлежали привилегированным домам, которые оплачивали право выставлять разодетых, точно принцессы, девок между такой-то и такой аркадой и в определенном месте в саду, тогда как деревянные галереи были свободной территорией для проституции, и Пале-Рояль в те годы называли «храмом проституции». Женщина могла входить, выходить в сопровождении своей жертвы и увлекать ее куда только ей вздумается. Эти женщины по вечерам привлекали в деревянные галереи толпу столь многочисленную, что приходилось двигаться медленно, как в процессии или на маскараде. Медлительность, никого не тяготившая, помогала разглядывать друг друга. Девицы одевались в манере, теперь уже вышедшей из моды, вырез платья до середины спины — и столь же откровенный спереди, придуманное ради привлечения взоров затейливое убранство головы, в духе нормандской пастушки, в испанском стиле, кудряшки, как у пуделя, или гладкая прическа на пробор. Белые чулки, туго облегающие икры, и умение, как будто нечаянно, но всегда кстати, выставить ногу на показ. Вся эта постыдная поэзия ныне утрачена. Вольность вопросов и ответов, весь этот обнаженный цинизм в полном соответствии с местом не встречаются более ни на маскарадах, ни на балах, столь прославленных в наше время. В этом было нечто страшное и разгульное. Блистающая белизна груди и плеч сверкала на темном фоне мужской толпы и создавала великолепное противопоставление. Гул голосов и шум шагов сливались в сплошной рокот, доносившийся до самой глубины сада, подобно непрерывной басовой ноте, расцвеченной взрывами женского смеха и заглушаемой изредка выкриками ссоры. Люди приличные, люди самые выдающиеся, соприкасались здесь с людьми преступного вида. Это чудовищное сборище таило в себе нечто возбуждающее, и самые бесчувственные испытывали волнение. От того-то до последней минуты сюда стекался весь Париж, и когда архитектор прокладывал в фундаменте погреба, парижане еще гуляли по деревянному настилу над ними.
Великими и единодушными сожалениями сопровождалось разрушение этих отвратительных дощатых бараков. Лавока открыл свою книжную лавку всего только несколько дней назад в углу внутреннего пассажа деревянных галерей напротив лавки Дория, молодого человека, ныне забытого, но в свое время отважно расчистившего тот путь, где позже блистал его соперник. Лавка Дория находилась в рядах, обращенных к саду. Лавка Лавока выходила во двор. Лавка Дория была разделена на две части. В одной помещался обширный книжный магазин, другая служила хозяину кабинетом. Люсьен, впервые появившийся здесь вечером, был поражен зрелищем, неотразимым для провинциалов и юнцов. Вскоре он потерял своего вожатого.
«Будь ты хорош собою, как этот мальчик, я бы тебя полюбила», сказала какому-то старику одна из девиц, указывая на Люсьена.
Люсьен растерялся, точно собака слепого. Он отдался людскому потоку в неописуемом состоянии растерянности и возбуждения. Преследуемый взглядами женщин, ослепленный белизной округлых плеч, дерзостных грудей, привлекавших его внимание, он шел медленно, крепко держа в руках рукопись, опасаясь, как бы ее у него не украли. «О, наивный!»
«Что вам угодно, сударь?» — вскричал он, когда его кто-то схватил за руку.
Он решил, что на его поэзию покушается какой-нибудь автор, но то был его друг Лусто. Он сказал Люсьену: «Я знал, что вы не минуете этих мест». Поэт стоял у дверей лавки, и Лусто ввел его внутрь помещения. Там толпились люди, ожидавшие момента, чтобы поговорить с султаном книжного дела. Типографы, поставщики бумаги и рисовальщики теснились вокруг продавцов, расспрашивали их о текущих и задуманных делах. «Посмотрите-ка, вот Фино, редактор моей газеты, а тот, с кем он беседует, Фелисьен Верну, плут, опасный, как секретная болезнь, но не лишен таланта».
«Послушай, ведь у тебя нынче первое представление, старина», — сказал Фино, подходя вместе с Верну к Лусто. «Я пристроил ложу».
«Ты ее продал Бралару?»
«Ну и что ж, для тебя-то место найдется. А на что тебе нужен Дория? Ах, к слову сказать, мы решили пустить Поль де Кока. Дория купил 200 экземпляров, Виктор Дюканш отказал ему в романе, и Дория хочет создать нового автора этого жанра. Ты объявишь Поль де Кока выше Дюканжа».
«Но у нас с Дюканжем идет пьеса в театре Гёте», — сказал Лусто.
«Пустое. Скажи, что статью писал я, что статья была чересчур резкая, что ты ее смягчил, и он тебе будет еще благодарен».
«Не можешь ли ты пособить мне учесть у кассира Дория вот этот вексель в 100 франков?» — спросил Этьен. «Не забудь, что мы нынче ужинаем на новоселье у Флорины».
«Ах да, ведь ты нас угощаешь», — сказал Фино, сделав вид, что припоминает с трудом. «Послушайте, Габюссон», — сказал Фино, взяв вексель Барбе и передавая его кассиру. «Выдайте этому молодому человеку за мой счет 90 франков. Поставь передаточную надпись, мой друг».
Лусто взял перо, и пока мист кассир отсчитывал деньги, подписал вексель. Люсьен, весь обратясь вслух и зрение, не проронил ни одного слова из этого разговора.